Глава четвертая. Зердок обычно атаковал акустическим ударом. В такой его форме при попадании обращал человека в трясущуюся груду мяса. Ты падал с ног и ничего больше не контролировал, даже палец не мог согнуть. А монстру оставалось только неспешно подойти к тебе и насладиться трапезой. Вторая неприятная вещь. Хоть это и более могучий хищник, но он значительно меньше по размеру, чем Кверк, и способен протиснуться вслед за мной по ущелью и пещере. Стоит ему меня заметить, как он непременно угостит меня своим страшным фирменным заклинанием. А в этом замкнутом пространстве от него не уклониться. Единственный способ спастись — вовремя заскочить в эспандер. Правда, я не знаю, на что его атака способна. Не повредит ли она мой пространственный артефакт? Узкая пещера, служившая прекрасным убежищем от квергов, может стать западней при появлении Зердога. Еще подходя к месту взрыва, я на всякий случай врубил маскировку тени Витязя. Похоже, это меня и спасло от обнаружения. Но отсюда надо убираться. Зердоги достаточно умны, чтобы многое понимать, в том числе, и что это ловушка и очень обидчиво, это я точно знаю. Едва он придет в себя, как тут же все обыщет в поисках того, кто устроил на него эту ловушку. А его маскировка вот-вот должна восстановиться, и тогда я только по струям воды, стекающим по его защите, смогу его обнаружить. Да, выхода нет. Пусть наверху и кверги, с ними хоть есть шанс расправиться, а с этой тварью нет. Всей моей взрывчатки не факт, что хватит снять его защиту, а ведь еще и убить его надо. В отличие от квергов, зердоги не летают. Теоретически от него можно спрятаться на высоте. Но это точно не стоит делать в локации квергов, чувствующих себя в воздухе в своей стихии. Ладно, тянуть не стоит. Делаю шаг за шагом в сторону монстра и выхода на свободу. Вижу, как он недовольно раскачивается под дождем, слышу его фырканье. Чем ближе, тем лучше различаю его фигуру, пока маскировка барахлит. Вода стекает по сферической защите, а сама фигура похожа на тощую гориллу, пожелавшую ходить на задних лапах. Монстр стоит ко мне спиной, и это единственная причина, почему он меня еще не заметил. Моя-то маскировка тоже наверняка страдает из-за всего этого обилия воды в воздухе. Вдруг монстр замер и тут же развернулся в мою сторону. Что-то почуял или услышал? Медлить я не стал. Он еще разворачивался, а мой эспандер уже летел наружу. Удачно вышло, что успел подобраться к самому краю пещеры, и теперь с силой брошенный эспандер точно вылетит за пределы ущелья. Главное, правда, чтобы тут же не скатился обратно. Повезло, не скатился. Все, что монстр должен был увидеть, это как взлетел вверх мой эспандер, а также как в пещере мелькнула и исчезла моя фигура, видимая только из-за стекающей по маскировке воды. Очень надеюсь, что он не поймет взаимосвязи этих двух событий и продолжит искать меня в пещере. Но в любом случае я не могу ждать около расщелины, чтобы узнать его реакцию. Кверк на приличной высоте наверняка уже следит за мной. Одно хорошо, пока Зердок рядом, он точно не нападет. Высших хищников обычные хищники очень уважают. Но мне нужно убраться подальше, чтобы Зердок замучился меня искать. Про этих монстров известно очень мало, не так часто они и встречаются. В моем случае, надеюсь, сработал не подкинутый мне артефакт, а правило, что чем больше на тебе редких артефактов, тем выше шансы наткнуться на высшего монстра. Ну, лучше так, чем сражаться без всех тех дополнительных возможностей, что они предоставляют, и так мне нравится. Достаю прощу, и эспандер летит в дождь неведомо куда. Вылезаю из него, оглядываюсь. Ничего подходящего нет. Снова достаю прощу. После пятого броска обнаруживаю рядом еще одно узкое ущелье. Отлично. Достаточно далеко от Зердога. Тут мне скорее первый визит нанесет Кверк. Буквально кожей чувствую, что эта летающая тварь уже заметила меня и движется сюда. Прыгаю в ущелье, обнаруживаю через минуту ходьбы по нему, что тут есть две развилки. Двигаюсь по более узкой, оставляю в самом широком ее месте очередную мину на Кверга. Захожу подальше, но пещеры тут нет. Развилка заканчивается тупиком под открытым небом. Ничего, это тоже неплохо. С учетом возможности появления Зердога. Глубоко погружаться под землю, где он может меня запереть, не стоит. Пусть уж лучше будет вот такой компромиссный вариант убежища. От Кверга оно, правда, защитит, только если он пойдет по моим следам, а не атакует меня прямо сверху молнией. Но обычно они так не поступают, по какой-то непонятной причине, так что буду надеяться на то, что это сработает и сейчас. Не проходит и 10 минут, как слышу взрыв в той широкой части ущелья, от которой отошел достаточно далеко. Так далеко, что даже взрывная волна пронеслась лишь легким ветерком. И теперь главный вопрос. Там убился Кверк, или я просто пощекотал и еще сильнее разозлил выслеживающего меня Зердога? Надо идти смотреть. Если Кверк, нужно собрать трофеи и бежать отсюда. На звук взрыва обязательно явится Зердог. К счастью, это оказался Кверк. Вырезал трофеи и тут же задействовал прощу, чтобы убраться подальше. Кверги охотятся поодиночке. Значит, какое-то время новый Кверк не появится. Надо остерегаться только Зердога. Но в любом случае нужно убираться подальше и готовить новую мину. Шансы, что до истечения 2 часов новый Кверк все же появится, достаточно велики. Нашел новое узкое ущелье, в нем просидел оставшееся время, Кверк так и не появился, но я был уверен, что он где-то поблизости. Возможно, обнаружив меня, засел в засаде. Вполне может быть, Зердог тоже искал меня поблизости, и Кверк не решился нападать на меня в его присутствии. Когда до истечения времени, отведенного по условиям дуэли на этот портал, осталось меньше 2 минут, я принял решение прорываться. Не имея эспандера, отход был бы чрезвычайно затруднительным. Без прямой схватки с Квергом или Зердогом точно бы не обошлось. Но эспандер менял все. Мину снять я не мог, активированные взрыватели обратно не деактивировать. Придется ее взорвать, не оставлять же взведенной, а то прибьет потом Кверга. Трофеи с него я взять не смогу, раз даже не знаю о них, а хозяин порталов возьмет и обидится на меня за это. Ну и кроме того, сильный взрыв будет неплохим прикрытием при отходе. Не хочешь, а отвлечешься на него. Кидаю эспандер поближе к мине, посылаю в нее огненный шар, выкидываю эспандер из ущелья, выскакиваю из него и снова кидаю как можно ближе к порталу. И вот такими рывками все больше и приближаюсь к порталу, пока после очередного броска не вылезаю из эспандера на дне очень глубокого ущелья. 200 метров так эспандер провалился. Пришлось выбираться в 2 этапа при помощи прощи. Это меня замедлило, но за несколько секунд до истечения срока пребывания в локации я все же входил в портал. Фух, успел. Да, стремительный отход при помощи эспандера может позволить быстро отступить, даже когда тебя выслеживают 2 грозных монстра. Хотя и элемент удачи тоже нужен. Можно же очередным броском прямо в лапы монстра прилететь. И снова моему возвращению. Друзья рады, враги расстроены. Ждем информации по поводу моего соперника. Через несколько минут судья после короткого общения по коммуникационному порталу сообщает. Противник из портала не вышел. И объявляет меня победителем в этой дуэли. Илор тоже, обнаружив удобный для себя вид дуэлей, и в этот раз не удержался от участия. Причем сделал в точности, как я. Сразу вывел дуэль на уровень порталов для архимагов. Естественно, выиграл. Встретились мы через 5 минут, когда нас всех перебросили порталами обратно ко дворцу. Илор развел в сторону руками и сказал: «В этот раз букмекеры категорически отказались принимать какие-либо ставки на тебя с любыми коэффициентами. Сослались на запрет из головного офиса банка. Им влетело за огромные убытки, и вот такое решение было принято. А на себя я снова поставил. Хотя и коэффициент ухудшился, теперь я не темная лошадка. На поставленные 100 тысяч выручил 50. И я задумался. Конечно, в любом случае грех жаловаться. Подкинутый мне в карман и вовремя обнаруженный великий созыв стоил риска этой дуэли. Не знаю даже, сколько такая редкость может стоить. 100 тысяч, 200. Я бы не задумываясь отдал 200, если бы узнал о возможности приобрести его еще вчера. Он неимоверно облегчает охоту в тех локациях, где монстры ведут себя осторожно, их приходится долго и тяжело искать. Вовсе не для каждого монстра придумали эффективную приманку. Может, для 1 из 10, не больше. А по чистым деньгам? Ведь великий созыв я ни за что не продам. Получается только те 10 тысяч, что мы с Авертаном поставили друг на друга перед дуэлью через секундантов? Эх, букмекеры, букмекеры, вы так меня подвели. «Так, ясно», — сказал я Илору. «Значит, для ставок на меня нужно искать подпольных букмекеров. Наверняка они есть. Надо просто навести справки. А то чего вот так в холостую работать?» «Понял, буду искать», — кивнул Илор. «Все, дуэль завершена, но нет никаких гарантий, что скоро мне не предложат следующую. Ну и ладно, в таком формате она приемлема. И трофей неплохие заработал с 2 квергов, и времени много не потерял. А уж великий созыв. Жаль, не знаю даже, кого и благодарить, а то при всех бы подошел и руку бы пожал. Как мне не терпится попробовать его в деле. А если еще удастся возобновить ставки у букмекеров, то вообще будет здорово. Конечно, подпольные букмекеры не так уж надежны. Могут и кинуть попытаться, но пусть только попробуют. Буду ждать этого с нетерпением. Стоя рядом с женой и Лором, я принимал поздравления от аргентцев, а в голове вертелось название клана, к которому принадлежал мой проигравший противник. Где-то я его уже слышал. Необычное название, такое сложно полностью забыть. «Цветы смертельного удивления». Вычурное название. А речь всего-то идет о заклинании, вызывающем цветастую лиану, которая спеленает тебя и прорастет внутрь, если быстро и правильно на ее появление не отреагируешь. Достаточно спалить ее огненным шаром или просто отойти на пару шагов, и она никакой опасности представлять уже не будет. Ну, а если помедлить, то да, в последние минуты жизни можно увидеть, как из тебя растут цветы. Ну ладно, сегодня все равно, как и каждый день, пойду посижу полчасика в трансе, пытаясь снова использовать мое храмовое умение по определению сути артефактов. Многовато времени прошло с первого раза, как оно сработало, а оно все не восстанавливается. Очень уж большой интервал использования у него получается. А раз все равно буду сидеть в трансе, то почему бы не попытаться вспомнить, в связи с чем название этого клана у меня в голове застряло? Перенапрягусь, конечно. Голова будет болеть. Просто сидеть в трансе и искать в трансе важную информацию — вещи совсем разные по воздействию на организм. Но это того стоит. Тянуть не стал. Как вернулись во дворец, так сразу и сел в трансе около кровати, сжимая в руках один из неопознанных артефактов работы древних, что у нас были с собой на такой случай. Естественно, мы их тщательно отбирали из того большого числа, что уже собрали. Есть все же обычно определенные признаки у артефактов древних, по которым можно предположить, что они более дорогие, чем другие, а значит, могут оказаться очень важны. Редкость используемых материалов, определенная форма, что уж говорить о дизайне, который у великих мастеров всегда не только функционален, но и очень приятен для глаза. Мастера в древности тоже были разного уровня. Джон в курсе, чем я занимаюсь, проследит, чтобы меня не тревожили без необходимости. Вхожу в транс и запускаю поиск названия клана, крепко сжимая неизвестный артефакт. Несколько минут, и перед глазами всплывает сценка. Краснокожий воин метра так два ростом надрезает ножом кожу на лбу, отводит ее в сторону и прикладывает прямо к обнаженной кости черепа этот самый артефакт. Стоит так с минуту, пока все его лицо и артефакт не заливает кровью. А затем короткая вспышка. Все, сцена прерывается. Радостно открываю глаза, выходя из транса. Храмовое умение сработало вновь. Снова получилось узнать, как активировать неизвестный артефакт. И тут же перед глазами всплывает и сцена, когда я слышу впервые про клан «Цветы смертельного удивления». Сидим у костра, судя по тонким, как спички, рукам и ногам, что я вижу перед собой, мне лет так 11. Слышу тихий голос рассказчика, боевого архимага Номиуса.
И вот так вышло, что до войны я просидел 15 лет в камере тюрьмы клана «Цветы смертельного удивления». А затем война спасла меня из заточения. Очередная битва проходила прямо у здания клана, и оно превратилось в руины. Частично разрушена была и тюрьма. Антимагические плиты, лишавшие меня маны, треснули и перестали выполнять свою функцию. Восстановив ману, я быстро освободился, вот только понятия не имел, что происходит. Но едва разобрался, что люди сражаются против демонической армии, как тут же примкнул к сопротивлению.
«А почему, мастер, вас посадили в камеру люди из этого клана?»
— вопрос задает тоненьким голоском моя тогдашняя подружка Элина. Вспоминаю то же, что где-то через полгода она погибла при очередном отступлении.
«Это сейчас даже и понять сложно, на фоне того, что происходит»,
— грустно улыбнулся архимаг.
«Каким же пустякам люди придавали значение перед этой войной? Меня поили и похитили, чтобы выведать секрет заклинания моего клана. Я отказывался раскрывать эту тайну. Забавно, что, едва вступив в сопротивление, я тут же безвозмездно и по доброй воле передал его нашей армии. А тогда я просидел в тюрьме 15 лет. Раз в год меня навещал клан-лидер и спрашивал, готов ли я поделиться секретом, или так и помру в этой камере однажды от старости».
«А почему похитили именно вас?»
Элина полна любопытства.
Всех остальных членов клана перебили. Я остался последним, кому была известна тайна.
Так. 15 лет, значит, он там просидел. Провожу нехитрые подсчеты. Получается, он уже там 2 года сидит, либо с 12-м разрядом, либо уже архимаг. Ого-го, какие перспективы. Джоан видит мою радость, но умница такая, никаких вопросов не задает, чтобы не выводить меня из состояния концентрации. Так-то я вышел из транса, конечно, но в таком состоянии легко и снова войти. Я так и делаю. Информация про Номиуса очень интересна и прямо призывает меня действовать. Но сначала я все же должен довести дело до конца с артефактом. Как активировать, понятно, для чего он нужен. Снова сижу в трансе, сжимая артефакт, и минут через 10 все же всплывает нужная картина. Тот же гигант поводит рукой с раскрытой ладонью, и камень с него ростом в 10 шагах перед ним трескается на 2 ровные половины. Нет, не трескается, он его разрезает каким-то лучом, бьющим из ладони. Открываю глаза, встаю на ноги. Солнце светит прямо в лицо, щурясь из-за яркого света, голова раскалывается от боли. Теперь Джон понимает, что сдерживать свое любопытство необходимости больше нет, и говорит: «Ну давай уже рассказывай, что это за артефакт?» А я уже знаю и его название, хотя гигант ни разу рта не открывал. Вот такие они видения. Это раскаленный луч. Режет на расстоянии камень не хуже, чем мой арский кинжал вблизи. Мы обсудили, кому его отдать. Решили, что он хорошо подойдет Тиводарову. Способ, которым мы уже почти решили его проблемы с Джоэль, наверняка его расстроит. Попробуем этим подарком подсластить пилюлю. Раз, вспомнив про печальную ситуацию Номиуса, забыть про нее снова я уже не мог. Ну как же. Мой будущий соратник сидит в клановой тюрьме прямо сейчас, проявляя верность своему слову и несгибаемый характер, и как мне ничего по этому поводу не сделать? Тут уже даже соображение, как архимага привлечь к делам клана вторично на фоне того, что я чувствую себя неудобно из-за этой ситуации. Я же могу освободить его, значит, должен это сделать. Параллельно вспоминаю все, что знал про Номиуса из памяти уже более взрослых лет. Архимагов у нас было не так много, как хотелось бы, так что встречи наши были частыми. Суровый, немногословный. Даже странно, что его тогда пробило на такой длинный рассказ у костра. Наверное, просто захотел развлечь малышню, не по своей воле оказавшуюся на войне. Ну так это дело понятное после 15 лет в тюрьме в одиночной камере. Интересно, если его вытащить сейчас, он уже будет суровым и немногословным? 2 лет в одиночной камере достаточно для этого? Еще он очень терпеливый, но тоже дело понятное. Наверняка у него были отрицательные черты характера, но с нами, детьми, он всегда вел себя очень достойно. Так что про недостатки предстоит узнать в личном общении. А для начала надо выяснить, где именно находятся цветы смертельного удивления. Авертан местный, значит, это бельбийский клан. И раз они могут себе позволить держать в тюрьме архимага, их особняк точно должен быть расположен в столице. Для провинциального клана что-то уж сильно круто было бы. 15 лет в клановой тюрьме. Хотя я понимаю, почему архимаг так и не сдался и не выдал клановое заклинание. Подозревал, что его бы тут же убили на месте. С его смертью заклинание стало бы принадлежать только одному клану, победителю в клановой войне. И не пришлось бы дергаться, боясь, что он решит отомстить или обнародовать свое заклинание, чтобы насолить тюремщикам. Ну и, конечно, Номиусу горько было давать победителям то, ради чего они так долго сражались, уничтожая всех членов его клана. Типичная ли эта история? Да, клановые войны очень распространены. Вспомнил я и клановое заклинание Номиуса. Конечно же, он передал его сопротивлению. На моем уровне его не потянуть, нужен минимум 12-й разряд. Ну, это для обычного мага. Я, по идее, осилю его на 10-м. Заклинание называется «Каменные жернова». При касте возникают 2 камня по бокам цели в 10 метров от нее и стремительно сближаются, чтобы сплющить ее. Если враг не знает, что это такое, то подловить его можно. Ну а что касается монстров, то вообще действует великолепно. Чтобы спастись знающему человеку, достаточно сделать пару шагов назад или вперед, и он в безопасности. Разве что осколками от столкнувшихся камней осыплет.
Поэтому лучше делать пару шагов вперед. Осколки камня, прилетевшие в спину, застрянут в одежде, не нанеся большого вреда. А вот если шагнешь назад, то может и по глазам прилететь.